Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, может быть теплым, может быть холодным, но всегда, если вы на нашей волне, оно действительно будет полезным. Вот так вот я могу сказать.
Да,
вот.
Волна у нас какая? 105.9 FM, 648 AM. Также есть интернет-волна, можете присоединяться к нам на сайте Крым Реалии. Ведется прямая трансляция нашего радиоэфира. Видеотрансляции эфиров вы можете найти на наших страницах Facebook и YouTube. Можете комментировать, задавать свои вопросы, излагать информацию, которая у вас есть. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете.
А еще мы с Сергеем Макрушиным очень любим принимать звонки. 8-810-06-926 абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма и 044-490-31 для жителей материка. Поэтому звоните к нам в эфир, реагируйте на какие-то новости, реагируйте на главную тему эфира, которую мы обсуждаем. Кстати, о чем мы сегодня будем говорить?
Я хотел еще сказать, что письма читать мы тоже любим.
И поэтому, письма читать.
Да, если звонить неудобно, писать комментарии неудобно, пишите нам письма.
Мы как идеальный друг. Мы любим читать и ваши комментарии, и ваши письма. Любим вас слушать. Понимаешь, хороший друг готов выслушать. Вот это мы.
Да. О чем поговорим? В России начали показ сериала с Владимиром Зеленским «Слуга народа». Правда, и закончили сразу же. Вот об этом поговорим.
Интересненько. Еще будем говорить, кто построит симферопольцам коллектор за 10 миллиардов. Да, это, конечно, красиво звучит. Это вообще центральная тема нашей программы, поэтому после новостей сразу мы перейдем к обсуждению.
А также мы расскажем вам голливудскую историю Хаки Агдениза. Это история о том, как превратиться из бездомного в миллионера.
Это такая, знаешь, вот американская мечта на самом деле, одна из таких историй, поэтому мы сегодня также об этом поговорим. Очень вдохновляет эта история из Америки.
Новость. Go!
А тем временем в Крым прибывает новая международная делегация.
Снова.
Так это называется. Снова.
Никогда такого не было.
И вот опять.
Да, МИД Украины обеспокоен визитом сербской делегации в Крым. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград, Сербия, 4-7 декабря. Об этом говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте ведомства. Там отмечено, что в рамках указанного визита состоялись встречи с депутатами сербского парламента и прошла конференция «Белградский диалог. Конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма».
Так, значит, там они дальше еще говорят, что указанное воспринимается Украина как недружественный акт, который нарушает положение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27.03.2014 года территориальной целостности Украины и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым. Конец цитаты, говорится в этом сообщении.
Ведомство добавили, что 11 декабря для выражения протеста в МИД Украины пригласили временного поверенного в делах Республики Сербия в Украине Светлану Кашутич.
И при этом в украинском внешнеполитическом ведомстве не назвали имен посетивших Белград представителей российских властей Крыма. Ну а ранее сообщалось, что в Сербию с визитом приезжали, в частности, депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская и зампредседателя российского правительства Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Ну, в общем-то, вот это вот международные отношения в кавычках, да, как их видит,
да,
в принципе,
мы уже неоднократно
мир, очень часто используются на полуострове. То туда кто-то приезжает, то, значит, делегация куда-то выезжают, называя себя представителями Крыма.
Да, это в Крыму и соседней России называют такой народной дипломатией, но о характере этой дипломатии мы уже неоднократно рассказывали в наших эфирах, и я думаю, что мы эту тему отслеживаем, и думаю, что еще неоднократно будем об этом говорить.
А ты знаешь, я тут вспомнила, ну, у всех было на устах вот нормандская встреча в нормандском формате, и вот на пресс-конференции, отвечая на один из вопросов журналистов, Владимир Зеленский, президент Украины, говорил о том, а его спросили, спросили, российская журналистка спросила, готовы ли вы коммуницировать с жителями, вот, в общем-то, ну, она, наверное, сказала, это типа непризнанных республик, он сказал, что оккупированные, значит, Луганск и Донецк, он сказал, что я коммуницирую, он говорит, ну, вот, люди, которые выехали оттуда, и миллионы переселенцев, и у меня много друзей, которые выехали оттуда, они же тоже, они же представители этого региона, правда? То есть, надо же о них не забывать, говорит, а как это вот понять, они же представители региона, образованные люди, они там оттуда родом жили и прочее. Они имеют право вообще сказать о том, что с этим регионом должно быть. Вот, поэтому тут, конечно, знаешь, надо отличать. И очень часто в российских СМИ, и мы видим, как российская политика в аннексированном Крыму в то же время выделяет одних представителей Крыма, а другие как будто бы не имеют права быть этими представителями, что ли, да? Поэтому здесь надо, наверное, обращать на это внимание.
Но еще есть характерная такая черта говорить за всех крымчан.
Да. То есть вот все мы, все крымчане и прочее, а ты непонятно какой процент, в общем-то, от всех крымчан. Поэтому здесь нужно это обращать внимание также к другим новостям.
Важные события.
ЕС продлит санкции против России. На заседании Европейского совета в Брюсселе, которое начинается 12 января, ожидается, что экономические санкции против России продлят еще на полгода. Об этом сообщил накануне корреспондент Радио Свобода, ссылаясь на данные неназванного европейского чиновника.
В повестке дня заседания Европейского совета, который состоится 12-13 декабря, указано, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют лидеров об имплементации минских договоренностей после встречи нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Впрочем, в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля за его агрессию против Украины.
Ну и 20 июня лидеры стран-членов Европейского Союза продлили два пакета санкций в отношении России, секторальные экономические и в связи с оккупацией Крыма. Первый из названных был продлен еще на 6 месяцев, второй на год. Санкции против целых секторов экономики России в настоящее время продолжают действовать до 31 января 2020 года.
Новости.
И тут новости Греты. Вот Грета — это уже такой где-то мем, уже в разговорах, я не знаю, как ты, но я часто, например, говорю, вот Грета бы осудила это. Знаешь, это как такой нравственный экологический показатель, что ли. Ну вот Грета Тунберг...
Ну, поэтому, да, она и стала человеком года, потому что очень узнаваемой стала, а главное, что вот те месседжи, которые она пыталась донести, они в итоге донесены.
Да, она обратила внимание, может быть, где-то кто-то считает, что это перегиб прям совсем и прочее, много тоже ироничных постов каких-то в Фейсбуке на эту тему, но, тем не менее, действительно, она подняла этот вопрос прямо на очень высокий уровень. 16-летняя, на минуточку, экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. Далее цитата.
Тунберг начала глобальное движение, пропуская школу. С августа 2018 года она проводила дни перед шведским парламентом, держа плакат с надписью «Школьная забастовка за климат» черными буквами на белом фоне. В течение следующих 16 месяцев она обратилась к главам государств в ООН, встретилась с Папой Римским, поспорила с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек приобщиться к глобальной забастовке за климат 20 сентября 2019 года, которая стала самой большой климатической демонстрацией в человеческой истории, говорится в материале.
Ты знаешь, мне кажется, вот начало цитаты, что Тунберг начала глобальное движение «Пропускай школы», и тут многие школьники подумали, а почему не я стала человеком года? Но если вы школьник, вы нас слушаете, обратите внимание, пожалуйста, на историю Греты. Она не просто так пропускала.
На самом деле много школьников по всему миру присоединялись к этой забастовке.
К этой забастовке, да. Ну, ты понимаешь, да, это не просто. Ты же пропускал школу, например.
Я пропускал.
Но, видишь, никто об этом не знает. Мир об этом не знает. Значит, хорошо. Она не пряталась.
Частично школу пропускала из-за того, что вот это в Керчи было дело, нас гоняли на субботники.
А, то есть это официальная причина. Вот, слушай, это как бы немного Греты в этом есть, вот такого смысла.
Ну, понимаешь, Грета это добровольно делает. А мы добровольно принудили.
Да.
Соблазн уйти с контрольной, конечно, велик, но...
То есть, получается...
Контрольную все равно приходилось потом сдавать.
Движение за экологию, за очищение и началось в Керчи.
Оно... Сейчас вот очень смешно на самом деле. Ладно.
Ну, в 2019 году климатическая забастовка стала словом года по версии словаря английского языка издательства Collins. По версии оксфордского словаря словом года стало выражение climate emergency, что как приводится как чрезвычайная климатическая ситуация. Вот такие тренды в 2019 году. Мне кажется, что они продолжатся и в 2020 году, безусловно.
К следующим новостям.
Крымчане имеют право знать.
Сергей, у меня к тебе провокационный вопрос.
Да.
Я не буду тебя спрашивать, смотрел ли ты «Слугу народа».
Нет, не смотрел.
Вот, я немного смотрела, тебе скажу. Где-то, наверное, сезон первый или сколько-то серий первого сезона. Когда-то давно еще было дело, потом как-то надоело, в общем, мне совсем неинтересно стало. То есть сначала было интересно, но это не важно. А вот, потом мне хочется у тебя спросить, смотришь ли ты, в принципе, сериалы, потому что есть люди, которые кино смотрят, но сериалы нет. А ты?
Я смотрю их очень редко, очень эпизодически, и я думаю, что есть там несколько сериалов, которые я там просмотрел достаточно большое число эпизодов.
Ну, конечно, благодаря интернету нет смысла сидеть по телевизору, ждать, с одной стороны, да, что там покажут. Но с другой стороны, мы недавно узнали,
что... Но телевизор это удобно. Знаешь, ты его включил, и он там тебе показывает. Это ведь нужно напрячься, чтобы самому себе составить программу.
Да, но ты должен по серии в день ждать, например, да, или там серия в неделю, в общем-то, смотря. А так ты в интернете раз подождал, пока вышли все серии, хоп-хоп-хоп, посмотрел и все. Но для ленивых...
Это такой сериальный запой.
Сериальный запой, конечно. Такое часто случается со многими. Я не исключение. Вот, но не в этом контексте. Для ленивых, для тех, которые, как ты говоришь, проще включить на телевизоре, один из российских телеканалов, мы недавно узнали, что анонсировал показ сериала «Слуга народа», в общем-то, у себя в эфире.
Этот анонс сразу появился после того, как прошла встреча в нормандском формате.
Что породило много мемчиков на этот счет.
Много мемчиков, но это было только начало, как оказывается.
Как развивались события дальше? Значит, теперь мы узнали, что ТНТ, российский телеканал, снял сериал «Слуга народа» с эфира после первого дня показа. Российский телеканал вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первого эпизода сериала «Слуга народа», главную роль в котором играл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на русскую службу BBC. По сюжету президент Украины Голобородько, которого играет Зеленский, приходит выбирать дорогие часы и костюм. Помощник говорит ему, что Владимир Путин носит часы швейцарской марки, как это, Hublot, я не понимаю, да? Hublot, вот, в общем-то, произносит свое название как Hublot. На это герой Зеленского отвечает: «Путин Hublot?» «Да», отвечают ему. Ничего себе, я не видела, что такое было в этом сериале.
Я вчера смотрел конкретно этот эпизод, да.
То
да,
есть там Зеленский такое было, да?
«Путин Hublot?» «Да».
Ага, этот момент показали на Дальнем Востоке, пишут пользователи социальных сетей, но вырезали из варианта для европейской части России. По версии, показанной в Москве, в этом месте замечена монтажная склейка, пишет BBC. Канал обратился за комментарием в ТНТ.
Позднее российское издание «Ведомости» сообщило, что телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал «Слуга народа». В ТНТ сообщили изданию, что изначально и не собирались показывать в эфире больше трех первых серий «Слуга народа». Вот так, уволили задним числом.
Слушай, ну на самом деле, то есть они сначала анонсировали, ты знаешь, это может быть с какой-то стороны, и есть такие разные комментарии, может быть расцениваться как какая-то провокация, знаешь, со стороны, не знаю, там российских СМИ или что-то еще, чтобы, может быть, этот хайп вокруг Зеленского поднять в Украине.
Вот если говорить о моих ощущениях, да, от этой ситуации, мне кажется, что в спешке принималось решение о том, чтобы поставить этот сериал в сетку.
Угу.
И еще больше спешки принималось решение о том, чтобы убрать, потому что по тому, как менялась программа передач этого телеканала, да, становится понятно, что просто потом затыкали дыры там, на слот «Слуги народа», там ставили два каких-то сериала, которые шли в другое время раньше. Ну, такая история.
Да, на самом деле, очень интересный такой момент. Но то, что не отсмотрели, это пошло в эфире, пусть и не на всю территорию соседней России, да, но только на Дальнем Востоке это показали. Это уже, конечно, как пишут некоторые пользователи в интернете, такой вот факап в том числе. Поэтому будем следить, как развивается ситуация. И тем более, что вот обратились за комментарием уже СМИ в ТНТ. Как эту ситуацию объяснит ТНТ? Сколько людей уволили после такого вот эпизода? Тоже интересно знать. Надеюсь, мы это узнаем.
Также обратились за комментариями и к Владимиру Зеленскому. Народный депутат Алексей Гончаренко, если не ошибаюсь, направил запрос, где спрашивает, на каких условиях и когда была достигнута договоренность о показе украинского сериала в России.
Ну, есть же информация о том, что фирма, которая там, иностранная фирма, отвечает за эти все показы, она продала Яндекс.
Да, Яндекс.Медиа.
Яндекс.Медиа, оно, наверное, где-то как-то связано. То есть какая-то информация об этом уже есть, но подробнее, конечно же, интересно узнать, что там и как.
Ну, вот нам пишут уже поклонники сериала «Слуга народа».
Ага. Да. И что пишут? Как вам сериал, скажите? Вот. А еще пишут: «Рабыню не смотрел, а «Универ» обожаю». Тут уже пошли. Ты знаешь вообще эти сериалы? Это же наше детство. «Рабыня и Изаура».
«Универ» вообще, я даже как-то застал его начало. Вот не помню, ага, каким образом, но несколько серий я видел.
Ну, ты посмотри. В принципе...
А «Рабыня» это что?
А «Рабыня и Изаура», ты не помнишь? Мы были маленькими, я тебе скажу.
Я помню,
но наши
название,
бабушки,
но
прабабушки, они просто... Прабабушки,
я
они
Санта-Барбара
просто...
помню.
«Санта-Барбара», да, мы уже постарше были. Началось все, по-моему, вот таких вот сериалов типа «Рабыня и Изаура», которые вообще были таким ноу-хау для
«Богатые»
всей страны,
тоже плачут.
Для пожилых людей особенно. И это было «Богатые тоже плачут». Я так эпизодично это помню, но помню, что приковывало внимание эти сериалы и телевизор по вечерам всю семью, на самом деле. Ну, дальше не о сериалах, но тоже будет интересно.
Новости.
В Канаде электрический самолет выполнил первый в истории коммерческий рейс. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на BBC. Гидроплан с электрическим двигателем компании Magnix вмещает всего 6 пассажиров. Максимальная дальность полета такого самолета на литиевых аккумуляторах 160 километров, отмечает агентство France Press. Однако изобретатели уверены, что это начало революции, которая позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
Канадский оператор Hanbour Air, организовавший перелет, надеется электрифицировать весь свой авиапарк к 2022 году при условии выдачи необходимых разрешительных сертификатов. Переход на электрические двигатели рассматривается как один из способов сокращения выбросов парниковых газов в авиационном секторе. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности путешественников по поводу загрязнения окружающей среды от полета. Новости судебные.
Суд в Симферополе вынес приговор двум инспекторам российского ДПС за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Москве прокуратуры Крыма. Цитата. Двое инспекторов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Симферопольскому району за взятку в размере 25 тысяч рублей пытались вернуть документы родственнику правонарушителя без привлечения последнего к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, говорится в сообщении.
Как отмечается, инспекторы признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном. Подконтрольный России Киевский суд Симферополя приговорил их к 7 годам и 7 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком каждого в 3 года и штрафом 50 тысяч рублей. Ничего себе, хочется сказать. Кстати, если вы вот сталкивались там с этим, с ДПСниками на полуострове, если вы водитель, то расскажите нам, пожалуйста, что вообще, да, с какими-то взятками.
Требовали ли вас взятки?
Было ли
нам
такое?
Нам можно звонить, нам можно жаловаться.
Ты знаешь, потому что на самом деле...
Нет.
У нас цензуры нет в этом плане, да, но или напишите в комментариях, потому что интересно, насколько это распространено или нет. С одной стороны, кто-то говорит, что очень строго с этим все, да, что такого себе вроде как не могут позволить. С другой стороны, рассказывают другие истории. Поэтому, если у вас есть своя история с этим связана, расскажите, какая ситуация. Но, тем не менее, видим, что суд в Симферополе такое вот решение вынес, и такой случай есть.
Новости.
Ливадийскому дворцу обещают реновацию. Об этом шла речь на совещании под руководством заместителя министра культуры России Ольги Яриловой в Москве. В нем приняла участие подконтрольная Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская, сообщает Новости Крыма.
Как отметила Новосельская, комплекс сооружений Ливадийского дворца включает в себя 5 объектов культурного наследия федерального значения. Это ее цитата. Значит, большой дворец, Витский корпус, дворец Фредерикса, парковые сооружения, парк-памятник садово-паркового искусства Ливадии, требующих проведения полного... Значит, это все требует полного комплекса ремонтно-реставрационных работ. При этом российский министр культуры полуострова сообщила, что в 16-м и в 17-м годах на объекте Большой дворец в рамках федеральной целевой программы российской провели противоаварийные и частичные ремонтно-реставрационные работы. Да? Вот такую новость официально, во всяком случае, о таких планах огласили. Если вы нам пишете, я знаю, что нас смотрят, слушают в Ялте, вот в в интернете в том числе, да, также напишите, что вы думаете о тех работах, которые уже провелись, да, и как вы думаете, сколько надо работы еще провести для того, чтобы все было в каком-то плюс-минус порядке, да, чтобы туристам было приятно смотреть.
И нам уже пора переходить к нашей центральной теме эфира, но вот еще пару новостей успеем прочитать. Спорт и погода, куда без них. Итак, Аталанта разгромила Шахтер. Шахтер уступил Аталанте в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. Матч в Харькове закончился со счетом 0-3.
Будем прям минуты рассказывать, или 0-3, это кто выиграл?
Ну, в принципе, да, достаточно.
Шахтер проиграл, да, получается?
Да.
Шахтер проиграл, да.
Погода.
Погода. В четверг, 12 декабря, в Крыму прогнозируют переменную облачность без осадков. В Севастополе сухо, температура днем плюс 10, плюс 12. В Симферополе днем плюс 8, плюс 10. ЮБК, значит, плюс 9, плюс 17. И в Керчи осадков тоже не ожидается. И днем плюс 4, плюс 6. Прохладнее, чем вот в тех городах, которые мы назвали.
Ночью и утром местами туман.
Местами туман. Вот. Опять разговоры про туман, но это не главная тема нашей программы. Главная тема нашей программы через несколько секунд. Сергей Макрушин будет говорить с экспертами о 10 миллиардах на 17 километров. Речь о коллекторе в Симферополе, поэтому оставайтесь с нами, вооружайтесь вопросами и комментариями.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Мы ждем ваших звонков. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте этот номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Кроме того, пообщаться с нами в прямом эфире есть и другие возможности. Например, вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями, видеотрансляциями в Facebook и YouTube. Ищите Крым Реалии и там находите наш видеосигнал из радиостудии. О чем мы будем говорить в ближайшее время? Мы поговорим о проекте, о начале строительства уже фактически анонсировано. Начало строительства 17-километрового канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе. К строительству объекта планируется приступить в конце текущего, начале следующего года. Об этом журналистам сообщил российский министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов по итогам встречи с представителями компании-подрядчика. Он сообщил, что все инженерные изыскания по объекту выполнены и согласованы, готов проект планировки. На данный момент осуществляется проектирование. В сентябре этого года проект будет передан на экспертизу, из которой планируется выйти в декабре. Вот такую цитату приводят крымские средства массовой информации. Называется срок сдачи объекта в эксплуатацию. Это декабрь 2022 года. Проектирование, строительство и эксплуатацию объекта осуществляет Тоннель Геострой, компания из Санкт-Петербурга. По словам заместителя гендиректора компании Дмитрия Шевченко, пропускная способность нового коллектора составит 175 000 кубометров в сутки с учетом существующих потребностей и перспектив жилой застройки. Стоимость объекта почти 10 миллиардов рублей. 9 миллиардов 800 миллионов. По тому, что уже опубликовано в крымских средствах массовой информации, можно посмотреть маршрут этого коллектора. Он начнется от Екатерининского сада в Симферополе, пройдет вдоль реки Салгир, через Гагаринский парк, ряд улиц железнодорожного района крымской столицы, вдоль Евпаторийского шоссе и выходит к очистным сооружениям, расположенным на территории Укромнинского сельского поселения. Глубина закладки коллектора составит от 8 до 24 метров в зависимости от рельефа местности. По словам представителя генподрядчика, первоочередные работы будут выполнены на участке в селе Совхозное, где трасса канализационного коллектора пересекается со строящейся дорогой Таврида. При этом, как сообщают крымские средства массовой информации, уже существующий проект и частично построенный коллектор, который есть на данный момент в Симферополе, но так и не был запущен в эксплуатацию. Его использовать не будут, его частично законсервируют, и будут использованы только две шахты из тех, которые уже были построены. Всего потребуется более 30 шахт, потому что очень много будет у этого коллектора по проекту различных поворотов, да, для которых эти шахты, собственно, и обустраиваются. Кроме того, как становится понятно из того, что говорят российские власти Симферополя, этот коллектор несколько раз будет пересекать русло реки Салгир, будет проходить под этой рекой. Вот об этом проекте, о том, был ли он обсужден с общественностью, какие могут быть последствия для Симферополя от строительства коллектора в такой конфигурации, мы и поговорим в ближайшее время. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости. Мы вам, конечно же, предоставим. Просто предупредите об этом нашего редактора. Кроме того, если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044-490-3118. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в видеоформате в Facebook и на YouTube. Там можете оставлять свои комментарии, можете задавать вопросы нашим экспертам. Я стараюсь вот одним глазом, да, который свободен от чтения сценария, все-таки читать ваши комментарии. И если будут действительно какие-то конструктивные вопросы, я обязательно озвучу. Но еще раз повторюсь, что у вас есть возможность непосредственно принять участие в нашем эфире, самостоятельно задать те вопросы, которые вас интересуют, нашим экспертам. Если вы слышите в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Начнем мы разговор с Николаем Парицким, министром ЖКХ Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, насколько для Симферополя назрела необходимость строительства коллектора и на какой стадии находился тот проект, который реализовывался в Симферополе, но не был завершен.
Добрый день еще раз. Доброе утро всем крымчанам, всей Украине. Значит, ситуация на следующем. Ну, насколько я помню, коллектор начали еще строить в 89-88 году, проектировать и строить. Было построено 5 колодцев, и там что-то порядка километра, по-моему, самого глубоководного коллектора. И после этого все это практически прекратилось. Копейки выделяли, к сожалению, средств не хватало на Украине. Коллектор очень необходим. Симферополь – это столица Автономной Республики Крым. Учитывая все, что происходило и происходит сейчас, просто горит. Я считаю, что на сегодняшний день это правильное решение, то, что все-таки этот коллектор симферопольский будет строиться и будет обеспечивать жителей Крыма, жителей Симферополя в первую очередь.
Конфигурация предполагаемая коллектора не вызывает у вас вопросов? 30 шахт планируют устроить, это значит, что порядка 30 будет, да, поворотов, да, в этом, да, коллекторе?
Это, меня это не смущает, потому что строительство самого глубоководного коллектора, вот, насколько я помню, был за закладкой, сейчас смотрел информацию, от 8 до 24 метров, без колодцев невозможно производить работы. Вот есть технологические регламенты, технологические карты, которые позволяют только через колодцы производить все необходимые работы по проходке туннеля самого и всего остального. Вызывает сомнение только то, что единственное у меня, что вызывает сомнение, это использование бетонов для производства и для строительства этого коллектора. Какой бы бетон ни был, с какими добавками ни был, использование бетона – это именно замедленного действия. Лет, и от коллектора от бетона ничего не останется.
Как вы думаете, почему отказались от той части коллектора, которая уже была построена? Вы говорите, что порядка километра, да?
Ну, дело в том, насколько я понимаю, и недавно видел, что происходит в самом Симферополе. Сумасшедшая застройка, и, по всей видимости, при уже проектировании и использовании части шахт, насколько я знаю, там две или три шахты будет использоваться, колодцы, я имею в виду, для того, чтобы начинать или продолжать эти работы. По всей видимости, был изменен маршрут, схема движения этого коллектора, прокладки этого коллектора. И я только с этим это связываю. Симферополь действительно очень строится, тут надо отдать должное.
В продолжение давайте послушаем комментарий Михаила Храмова, российского министра строительства и архитектуры Крыма, о том, почему все-таки был выбран другой маршрут залегания коллектора. И продолжим наш разговор.
Мы не одно совещание проводили по рациональности использования существующего туннеля. И действительно, было разные мнения были, и в этих совещаниях участвовала обязательно порядке вода Крыма, администрация Симферополя, и проектировщики, и в том числе сторонние эксперты мы привлекали, и оценили все за и против. В том числе проектировщик провел обследование технического состояния этого сооружения, которое показало, и в целом трассировка этого туннеля глубокого заложения на сегодня уже не соответствует реалиям. То есть его направление, его заложение, то его расположение под многоквартирными жилыми домами на сегодня уже не соответствует ни здравому смыслу, ни нормам проектирования. Поэтому в том числе и более экономически целесообразно и проложить трассу новую по новому направлению.
Напомню, что это были слова Михаила Храмова, российского министра строительства и архитектуры Крыма. Напомню, что с нами на связи Николай Парицкий, министр ЖКХ Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Николай, к вам вопрос. Как вы думаете, успеет ли до 2020 года, разумный ли называется срок, учитывая сложность строительства и ту сложность, что это происходит в Симферополе, да, где мы знаем, что очень сложный грунт?
Ну, вы знаете, есть опасения неопределенные, потому что 2 года срок очень сжатый, 17 километров протянуть коллектора, это очень сложное сооружение. Ну, у меня сомнения есть, конечно. Но, тем не менее, я все-таки, наверное, скажу, тут в данном случае скажу спасибо, потому что без коллектора Симферополь просто задохнется. Но это только одна сторона медали. Самое противное, это то, что даже при строительстве этого коллектора все канализационные стоки, которые будет собирать Симферополь, существующие косы не в состоянии будут очистить до необходимых параметров, требуемых параметров. Вот это следующее будет листочек или страничка, которую необходимо будет решать в Крыму.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, министр ЖКХ Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Мы продолжаем. Напомню, что мы говорим о начале строительства 17-километрового канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе. Об этом сообщают крымские средства массовой информации. И также сообщается срок сдачи объекта в эксплуатацию. Сейчас он установлен на декабрь 2022 года. Мы продолжаем разговор, и с нами на связи по телефону Сергей Куницын, бывший премьер-министр Автономной Республики Крым. Доброе утро, Сергей Владимирович.
Доброе.
Итак, насколько актуально, давайте поговорим о том, насколько актуальна проблема, да, строительства современных коллекторов для не только Симферополя, да, а для других крупных городов Крыма в том числе.
Ну, она актуальна везде, не только там, но в Крыму она особо актуальна. Симферополь вообще в этом плане сложный город. Правильно мой предшественник сказал, что коллектор можно построить, а что делать с очистными сооружениями для такого объема? Очень тяжелая ситуация на южном берегу Крыма. В Ялте канализационный коллектор, он вообще в районе гостиницы Ялта, километр 200 метров выходит в море. Он построен был в советское время, то есть там уже, не знаю, лет 40, наверное, назад. Он весь дырявый, и очистные сооружения никудышние, и поэтому, когда идет выброс воды, особенно летом, когда температура моря поднимается выше 25 градусов, из-за того, что этот старый дырявый коллектор, вместо того, чтобы выбросы происходили на 1,5 километра от моря, а на самого берега идет выброс некачественных стоков, потому что очистные сооружения никудышние, и там начинается в море появляться всякого рода там пиявки, люди начинают заболевать, поэтому в целом проблема очистных сооружений коллекторов в Крыму, она очень сложная. Но тут вопрос не в том, сколько очистных сооружений коллекторов построят, откуда они воду будут брать. Без Северокрымского канала Крым просто пропадет и ждет экологической катастрофы, потому что объемов питьевой воды достаточно для того, чтобы обеспечить более 2,5 миллиона человек с Севастополем. У Крыма просто не существует.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Сергей Куницын, бывший премьер-министр Автономной Республики Крым. Напомню, что говорим мы о строительстве канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе. По проекту он, его протяженность составит 17 километров. Стоит это порядка 10 миллиардов рублей. И на что внимание обращают симферопольские общественные деятели? Обращают они внимание на то, что не было пока публичного обсуждения проекта. Проект не был представлен симферопольцам. И пока не совсем понятна конфигурация его прохождения, да, под Симферополем, а главное, непонятна его конфигурация прохождения под руслом реки Салгир. И вот что пишет симферопольская общественница Мария Поддубная. Как выяснилось, коллектор глубокого заложения будет петлять туда-сюда под нашим любимым Салгиром, который настолько неполноводен, что исчезает просто в степи на севере Крыма, уходит в землю. Все реки текут по разломам коры, маленьким или большим. Сейсмичность в Симферополе 7 баллов. Водный кодекс запрещает строительство в защитной зоне рек. В соответствии с водным кодексом России, водоохранная зона реки Салгир составляет 200 метров, малый Салгир 100 метров, прибрежная защитная полоса 30-50 метров. Логично, что русло Салгира должно быть защищено и снизу, и с глубины. Однако подрядчик собирается проводить свой коллектор под руслом реки на расстоянии от 8 до 24 метров, что есть недопустимым согласно Водного кодекса. Как это все согласуется с действующим законодательством и нет ли опасности трещин пород при бурении под руслом и ухода под землю Салгира на территории Симферополя? И почему нельзя было сделать две линии коллектора по разные стороны Салгира, чтобы не петлять под руслом, а ниже же до вокзала их можно было бы свести в одну линию коллектора. Тогда не понадобилось бы делать 31 шахту, которые нужны только на крутых поворотах петляющего коллектора. А под строительство шахт не надо было бы сносить деревья. Но эти вопросы должны были ответить общественные слушания, предусмотренные техзаданием. Но слушаний не было. Вот что пишет Мария Поддубная. К нашему разговору подключается Илья Большедворов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Илья, были ли общественные слушания? Правда ли, пишет Мария Поддубная, что горожанам не так уж много известно о проекте строительства этого коллектора? И разделяете ли вы ее опасения, ну вот, связанные, например, с будущим реки Салгир?
Ну, я не специалист в этой области, мне как-то сложно там опасения какие-то выражать по этому поводу. Если я точно как бы не могу сказать, то как бы я об этом обычно не говорю. Но публичных слушаний никаких не было, обсуждения проекта никого не было. И насколько я вообще знаю, сейчас проект еще проходит экспертизу относительно стоимости проводимых работ и затраченных материалов. Так что, в принципе, то, что сейчас начинает вот это строительство без одобренного экспертизы проекта, это уже какой-то, в принципе, для меня нонсенс.
Что в городе говорят общественные активисты по поводу этого проекта? Понятно, что коллектор город нужен объективно, учитывая, что предыдущий был построен в 60-х годах, если не ошибаюсь. Но что говорят общественники по этому поводу?
Ну, в основном выражают беспокойство относительно вот, действительно стоимости проекта, является ли она соразмерной. Кто-то выражает обеспокоенность, как Мария, относительно вообще самого проекта, каким образом он сделан, там является ли данный проект целесообразным в том виде, в котором он существует, относительно сноса деревьев. Люди переживают, как бы, ну, у нас сегодня это такая актуальная проблема. Парки в Симферополе застраиваются, непрерывно деревья сносятся, как бы, и это уже просто наболело у людей. Ну, то есть, беспокойство определенное есть. Я считаю, что в данном случае публичные слушания, они могли бы либо снять это раздражение, либо как-то привести к какому-то конструктивному решению, но, к сожалению, их никто не проводил, я так понимаю, что проводить в принципе не собирается, потому что контракт уже заключен.
не собираются, но будет ли общественность требовать проведения этих слушаний? Ну, для того, чтобы хотя бы посмотреть на сам проект, на его фактическую конфигурацию.
Ну, попытаемся, как бы. Сейчас, я смотрю, администрация городская уже, в принципе, идет на встречи людям. Уже брифинг тут какой-то был главы администрации города относительно этого. А после того, как вот это случилось, этот случай с деревьями в Гагаринском парке, внимание к этому привлечено достаточно широкое общественности. Я думаю, что будем требовать, конечно, чтобы проведены какие-то публичные слушания, хотя бы рассказали людям о своих планах. Ну, вот, развеяли, может быть, сомнения тот же Марии, как бы, либо наоборот, подтвердились наши эти сомнения какие-то. То есть, ну, будем требовать проведения публичных слушаний, а там как пойдет, пойдут ли все власти на это или нет, сказать сложно, потому что стоимость проекта очень большая. Ну и понятно, что здесь интересы даже они не на республиканском уровне.
Благодарю вас. Напомню, что Илья Большедворов, российский активист в Крыму, был с нами на связи. Мы напомню, что мы говорим о проекте строительства коллектора глубокого залегания в Симферополе. Его длина по проекту более 17 километров. Предусмотрено 31 шахта. Это значит, что 31, да, крутой поворот будет в нитке этого коллектора. И с этим связаны опасения некоторых общественников Симферополя, которые переживают из-за того, что этот коллектор несколько раз пройдет под руслом реки Салгир, как это понятно из тех сообщений, которые сейчас от российской администрации Симферополя поступают, и в связи с этим может быть опасность непосредственно для реки. Поговорим об этом мы с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета, ГИС-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим об опасениях симферопольских общественников. Вот я уже процитировал в нашем эфире ранее Марию Подубную. Она говорит, что нитка коллектора будет петлять под руслом реки Салгир. Во-первых, это нарушает, да, требования, ну, вот ссылается Мария на водный кодекс Российской Федерации и говорит о том, что это ставит под угрозу, в принципе, да, существование реки Салгир, может нарушить русло, могут нарушить русло работы, которые запланированы там. Что вы можете сказать по этому поводу?
Стоит сказать, что все зависит от технологий. И современные технологии позволяют такое строительство. Но так как Крым находится в специфических условиях и доступ до современных передовых технологий ограничен из-за ряда причин, следовательно, действительно можно ставить большие вопросы, как будут строить этот коллектор и кто его будет строить, так как то, что доходит до Крыма, вот эти вот все отголоски, в кавычках, нововведений, они часто приводят к тому, что, ну, строительство действительно некачественное. И тут действительно стоит опасаться, так как карстующиеся породы, так как не так все однозначно. В самом Симферополе это предгорный Крым, внешняя гряда Крымских гор. Действительно, строительство осложнено рядом причин. И когда мы находимся в таком достаточно сложном с геологической точки зрения месте, плюс карстующиеся породы, плюс главная река Крыма, это вызывает ряд опасений, так как при несоблюдении ряда технологических уже непосредственно причин, действительно, эти все события наслаиваются друг на друга и дают большую опасность того, что коллектор станет причиной ряда негативных процессов, которые изначально будут каким-то небольшим образом проявляться, но с наслоением еще ряда причин уже антропогенного характера, непосредственно так как Симферополь это все-таки город и по меркам Крыма достаточно большой город, это будет накладываться антропогенная причина на ряд природных причин, и дальше, и дальше, и дальше, тут все больше и больше вопросов. Но самое главное, все упирается в технологии. Какие технологии будут использованы при строительстве этого коллектора?
Да, вопрос хороший. Ну вот, да, с одной стороны, мы видим, что компания из Санкт-Петербурга будет заниматься этим строительством, и на своем сайте она пишет, что у нее достаточно большой опыт подобных работ, есть специализированная техника, тоннели, проходческие комплексы и так далее. Но, с другой стороны, не опубликован проект, и совершенно не ясно, да, какие будут технологии использованы, где конкретно будет пролегать русло, где конкретно будет пролегать этот коллектор. По вашему мнению, почему не публикуется проект?
Так тут вариантов может быть миллион. Начиная от того, что это могут быть обыкновенные фантазии, которые потом просто превратятся во что-то более-менее обыденное. Либо он будет трансформирован в какую-то совсем другую стадию, либо он, этот проект находится на стадии далекого рассмотрения, и сейчас это нужно преподнести в таком красивом свете, что будет мощная кампания, будет действительно большое строительство, людям дать определенный информационный повод для обсуждения, чтобы все подумали, что все замечательно, что серьезные люди будут заниматься строительством, а потом, чтобы это все немножко ушло под ковер, отдать другим людям, отдать совсем на другой уровень, и чтобы оно вот так завернулось в какое-то более простое решение. Так как все-таки, когда заходят большие фирмы с материковой России, там, с того же Петербурга, с Москвы, они часто все равно боятся тех же санкций и часто потом не хотят заходить там компании с большими именами, так как потом их ждет ряд немаленьких проблем. Следовательно, когда ставят какое-то весомое, значимое имя, оно больше как для того, чтобы на него просто посмотрели. А кто действительно этим будет заниматься, кто действительно будет реализовывать? Тем не менее, даже те российские компании, которые имеют опыт, они очень часто в своей деятельности используют западные технологии, берут определенные субподряды и реализовывают сложные работы непосредственно уже не на своих мощностях, не своим интеллектуальным трудом. Так что здесь еще опять-таки этот же вопрос.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гис-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию и старший преподаватель кафедры географии ТНУ. Мы продолжим эфир через несколько секунд. Я напомню, что нам можно дозвониться во время прямого эфира. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490. 90-31-18. Кроме того, напомню, что наши контакты есть на сайте Крым Реалии. Можете писать нам на редакционную почту, предлагать свою тему для программ, либо присылать информацию, которую хотели бы с нами поделиться. И анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Гоу говорит нам, приказывает нам голос откуда-то оттуда, из этой музыки, из этой
у
заставки.
У тебя тоже в голове этот голос, да?
Да, мне кажется, что он еще в голове у наших радиослушателей, у наших зрителей тоже. Сергей Макрушин, Катя Некречева, микрофон. Это радио Крым Реалии, 648 АМ. Это та волна, где вы можете нас слушать на полуострове. И мы дальше в эфире, как и обещали, будем говорить о истории успеха или о американской мечте. Знаешь, вот такой вот. Что для тебя американская мечта?
Для меня американская мечта?
Да.
Даже не знаю, у меня другая мечта, другой национальности, наверное.
Ну, это знаешь, такое понятие просто есть, американская мечта. Вот когда вот раз ты приехал, ну, как-то все сложилось.
Ну, наверное, когда
это
человек может реализоваться.
Прыжок такой.
Когда человек может действительно реализовать какие-то свои мечты, да, и сделать это самостоятельно, без какого-то бога на машине, да, спустившегося с неба и решившегося твои проблемы. А когда человек сам меняется и меняет свою жизнь к лучшему, наверное, в этом.
Ну, вот и у нас говорят из грязи в князи, знаешь. Вот это, в принципе, сейчас история, которую мы расскажем нашим слушателям где-то в чем-то об этом. Может ли бывший человек без определенного места жительства стать миллионером? Как превратиться из человека без крыши над головой в богатого и успешного бизнесмена? В этом разбирали журналисты проекта «Голос Америки», и они познакомились с интересным человеком. На на коробках с его пиццей написано, то есть у него сейчас пиццерия, сеть пиццерий, написано там «Сделано в Нью-Йорке с любовью». Был он бездомным, а стал миллионером, но снова вернулся на улицу. Вот в каком формате, да, и что он делает, мы узнаем и расскажем вам о жизни успешного бизнесмена Хаки Агдениза. И это действительно, знаешь, готовый сценарий для Голливуда, который, в принципе, где-то в чем-то не раз был показан, но круто, что это в реальной жизни.
Пока он давал интервью, на его телефоне уже было 197 неотвеченных звонков и 1197 сообщений за час. Да, этот телефон был выключен, и когда включили, обнаружили это. Миллионер живет на предельных скоростях, не выпуская телефон из рук. Он наспех готовит завтрак, чашку мюсли в своей крошечной нью-йоркской двушке. Хотя давно мог бы позволить себе жить в пентхаусе и кататься на Бентли. Но сам Хаки говорит, что это ему не нужно.
Я не мечтаю о деньгах. Я мечтаю о том, что мог бы оставить после себя, ради чего можно было бы жить. Я очень простой человек. Хочешь верь, хочешь нет. Мои часы стоят, наверное, долларов 100. Могу ли я купить себе что-то типа Rolex? Конечно, я мог бы купить Rolex. Но зачем?
Да, Хаки Агденизу 39 лет, родился он в Турции, в курдской семье из 17 детей. Закончил 3 класса школы. Тинейджером в поисках лучшей жизни эмигрировал в Канаду, откуда в 2001 году направился покорять Нью-Йорк. Американский приятель клятвенно обещал ему поддержку и ночлег, но по приезду не встретил, а телефонные звонки сбрасывал. $240 в кармане и ни единого слова на английском. Вот с чем Хаки Агденис оказался посреди одного из самых дорогих городов мира. И это начало истории. На вопрос, помнит ли Хаки свой первый бездомный день, тот отвечал утвердительно.
Вы помните свой первый бездомный день?
Абсолютно. Конечно. Я имею в виду, что не должен забывать тот день, потому что это был самый важный день в моей жизни. Моя жизнь тогда обнулилась.
Вот, собственно, такой фрагмент. Ну и что происходило дальше, да? Сперва Хаки дешевый мотель нашел, потом он начал жить вообще на вокзальной скамейке, пока кто-то не посоветовал ему обратиться в Bowery Mission, это ночлежка такая. Он поехал в нее вместе с журналистами «Голоса Америки», чтобы снять, и даже Хаки признает, что с момента его последнего визита мало что изменилось. В такой ночлежке он провел 96 дней, и был он находился он тогда среди сошедших с ума и отчаявшихся. Без малейшего понимания находился он в тот момент, что однажды станет одним из главных ее финансовых попечителей вот этой вот ночлежки, этого приюта. Хаки показывает комнату, где он жил, и даже кровать, на которой спал.
Боже мой! Все осталось таким же? В этом помещении со мной жили около 30 человек. Люди думают, что скитаться на улице и торчать в ночлежке – это персональный выбор каждого. Они не понимают, что иногда жизнь не оставляет иного варианта. Вот тут, на этом месте, я спал. Я перемечтал здесь о стольких вещах. Я мечтал о своей маме. Я мечтал здесь обо всем. Мечтал. С этой стороны соседи доставляли много неприятностей. А там были два парня, которые все время кричали. Они не были сумасшедшими, просто все время кричали. Чего-то не могу говорить, эмоции наваливаются.
Потом ему повезло, он устроился мойщиком посуды в пиццерию, владелец которой встретил Хаки по одежке. Хозяин заведения осмотрел новоприбывшего скептически. Сам Хаки говорит, что одет был плохо и от него шел неприятный запах, но на работе его оставили. Кроме мойки посуды, он учился резать пиццу, потом ее готовить. Спал на полу кухни, потом устроился уборщиком мусора в доме, предоставившем ему койку в бойлерной. Работал по 19 часов в сутки, экономил каждую копейку. Потом обрел друга, и они накопили на открытие своей пиццерии. И когда под матрасом, наконец, лежали $70,000, друг вместе с деньгами исчез. Но Хаки Агдениза это не сломило.
Если ты не пытаешься, ты пропал. А если пытался и потерял, ничего, пытайся снова. Снова. Только так победишь.
пройдя весь путь сначала, он через несколько лет все же купит свою первую пиццерию, будет в ней жить, но бизнес пойдет туго. Чтобы его раскручивать, Хаки испробует самые опасные игры с огнем и однажды победит даже в профессиональном шоу. Его лицо окажется на обложке, то есть это в прямом смысле игры с огнем, там на видео это видно, он показывает стопку драгоценных для Хаки журналов со столика в пиццерии украдут дети. Он положит туда последние экземпляры, их украдут снова, но вместо досады он испытывал тогда радость. Дети несли добычу домой, эти журналы, да, с, там, где вот Хаки есть, был, да, изображен. Родители читали, а потом семьями возвращались в эту пиццерию. Хаки рассказывает, что известность стала для него неожиданностью.
Что это я? Знаменит? Что происходит? Мои работники раскрывали от удивления рты. Люди шли и шли. Они хотели мой автограф в украденных журналах и фотографировались со мной. Ко мне начали выстраиваться очереди на улице. И через несколько лет я уже открывал и открывал.
Дети дали ему кличку «Чемпион», и эта кличка легла в основу названия сети ресторанов «Champion Pizza». В общей сложности у Хаки сегодня 14 заведений. Он стал знаменитостью, его зовут выступать в ООН. У его инстаграма почти 4 миллиона подписчиков и 400 миллионов просмотров у видео, где Хаки кормит бездомных. Он возвращается к ним каждую среду 4 года подряд.
Сотни бродяг выстраиваются в длинную очередь на Манхэттене, а Хаки привозит им еду, много еды, раздает эту еду и просит бездомных улыбаться жизни.
Еще курицу положи сюда. Возьмите, пожалуйста. Пусть тебе будет вкусно. Ну, улыбнись. Мы не должны позволить улыбке уйти навсегда. И я говорю им, ну улыбнись, а? Улыбнись же. Давай, давай, давай. Да, я тебя обниму. А ты улыбнись. Мы будем улыбаться с тобой вместе. Завтра будет лучше.
Он устраивает их на работу, а чтобы от них не шарахались потенциальные работодатели, которые встречают по одежке, он нашел парикмахерские, которым платят деньги за их стрижки, спортзалы, где они могут помыться. Он не дает им лежать на замерзшем асфальте, покупая им одеяло и одежду. Во время съемок Хаки подходит к знакомой бездомной.
Привет, Джесси! Как ты? Как ты себя чувствуешь? Это снова я. Подожди, достану наушники. Что бы тебе ни понадобилось, просто можешь позвонить мне, Джесси.
У вас есть туалет?
Конечно, у нас есть. Я чертовски не хочу, чтобы ты потеряла надежду. У тебя все еще есть надежда. Говорю тебе.
Хаки Агденис утверждает, что несмотря на успех в бизнесе, он помнит чувство голода и считает, что это помогает ему оставаться человеком. Деньги сегодня есть, завтра нет, говорит он, а их ценность измеряется только тем, что остается после них. И он уже все придумал. Шестиэтажный особняк, где бездомные будут жить и учиться. Хаки рассказывает подробности.
Там будет огромная кухня-школа. Они будут заканчивать эту школу, и я буду помогать им строить свои кухни. И цепочка начнет воспроизводить сама себя. Начнут открываться рестораны, где шеф-поварами будут некогда бездомные. Менеджеры бездомные, официанты бездомные, и всех их будут нанимать владельцы. Некогда бездомные.
Хаки уточняет, что это не мечта, это цель. И для сравнения, давай поговорим о бездомных в России, которые аннексировала Крым.
Ну, согласно официальной статистике, в России не имеет определенного места жительства 3 до 5 миллионов человек. Это данные 2017 года. Средний возраст российских бездомных составляет около 45 лет. При этом в последние годы присутствует тенденция к его снижению. Около 85% российских бездомных – мужчины, а доля женщин составляет, соответственно, около 15%.
На материковой Украине в 2016 году Минсоцполитики насчитало 16 тысяч официальных бездомных. В то же время общественные организации утверждают, что Минсоц посчитал лишь статистику официальных обращений, а количество бездомных в Украине может достигать 200 тысяч человек.
Если сопоставить общую численность населения стран с максимально возможным числом бездомных, то в Украине без крыши над головой остается меньше, чем 0,5% жителей страны, в то время как в России такой показатель составит почти 3,5%.
Подсчитать количество бездомных непосредственно в Крыму достаточно проблематично из-за отсутствия доступа к полуострову украинских социологов. Но это всегда было проблематично, потому что еще есть такой характер сезонности в Крыму. Туда летом тоже приезжают вот такие люди, у которых нет крыши над головой, но в Крыму тепло, есть море.
Угу. Как-то легче, понятно, и приятнее,
да,
пережить
много,
лето.
Много туристов, курортников можно как-то, угу, прокормиться.
Вообще тема, конечно, безусловно, очень острая и крайне такая, то есть сложная, да. С другой стороны, наши комментаторы в Ютьюбе, которые любят сравнивать с Европой и прочее, они могут сказать, вот посмотрите в тот, на ту столицу или на ту столицу, сколько там людей без определенного места жительства. Действительно, где большое скопление туристов, да, где можно какую-то помощь раздобыть, кто-то еду даст, что-то еще, конечно, безусловно, там этих людей много. Но ты знаешь, я, например, была поражена и как выглядят, например, вот эти вот люди, которые живут на улице в Англии, и как выглядят люди, которые живут на улице вот в наших странах. И это на самом деле...
В чем отличие?
Ну, слушай, они одеты как-то чище, теплее, ну, круче. У них нет вот этих вот болезней. Ну, видно, что просто человек разлагается иногда, да, от болезней, от гематом, от прочего всего. У нас в основном это люди, которые пьют много. Да, там это могут быть и молодые люди, люди постарше. Они читают книги, у них есть вот эти все штуки для того, чтобы было тепло. Там, ну, я так понимаю, что часть из этого раздают, да. То есть они выглядят абсолютно по-другому, не какими-то умирающими людьми, да. И, конечно же, количество, я так понимаю, этих центров и помощи, где-то можно переночевать, если совсем холодно, где-то можно поесть и прочее, прочее. То есть это, ну, картинка совершенно другая. Что-то как из фильма, да, а что-то просто как и из
от суммы, как говорится, не зарекайся, да, и несчастье может постигнуть каждого.
Да.
Главное, чтобы общество давало возможность вернуться.
Да, это правда. Ну, вот такая американская мечта и такая успешная история. Человек не просто забыл о том, где он был, а хочет вернуться туда и возвращается туда, и помогает другим таким же, которые сказались в трудностях. Это, конечно, интересный опыт. Крутая история. Сергей Макрушин, Катя Некречи, с вами Радио Крым Реалии.
Пока.
Оставайтесь на 500... Сколько? 648.